Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писатель, историк литературы Людмила Ивановна Сараскина. Люда, приветствую.
Привет, Виктор.
Писатель Игорь Яркевич. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
И у нас по телефону художник Олег Кулик.
Да, привет.
Тема нашей передачи – «Черная неблагодарность». На самом деле мы немножко возьмем шире, потому что черная неблагодарность – это самая неприятная тема внутри большой и красивой темы человеческой благодарности. И вообще, мне кажется, что с благодарностью надо поступать очень осторожно, потому что это великое человеческое чувство, оно очень важное, оно прекрасное, оно божественное, это чувство. Но, с другой стороны, мы видим в жизни, что люди, которые кому-то должны быть благодарны за что-то большое, сделанное им, обычно, и так вот бывает, ну, как-то относятся к этому болезненно, я бы сказал. Не то, что даже не с неприятным чувством, а так болезненно. Вот кто-то сделал что-то хорошее, а потом вот с этим человеком, ну, вот непонятно, как себя вести, не смотреть в глаза или смотреть, и так далее. На Западе все просто. Человек благодарен, он надевает на себя улыбку, он в маске, в хорошей такой защитной маске. Он улыбается, если эта благодарность потом подразумевает, что надо что-то отдать, как-то выполнить свой долг, или, наоборот, как-то помочь тому человеку, если тот нуждается в помощи, ну, тогда случается такой общественный договор, и люди помогают друг другу. У нас же, в нашей замечательной стране, у нас нет такого социального договора. Мы знаем, что мы люди экспромта, мы люди спонтанности. Но вот, к сожалению, вот эта черная неблагодарность, как черная кошка проходит между людьми, затрудняет общение, и надо с этим как-то разобраться. Вот я начну с Людмилы Ивановны. Люд, скажи мне, пожалуйста, в твоей жизни как ты поступаешь с чувством благодарности? Именно в твоей.
Ну, я хотела немножко русского человека отмазать, потому что известный нам герой принц Гамлет датский говорил: «При нашей бедности малая наша благодарность». Ты это помнишь прекрасно.
Точно, да.
Это от душевной скудости, от невозможности распахнуть свою душу навстречу другому и от невозможности соответствовать. И вот 2 дня назад, получив приглашение на эту передачу, я начала думать, как ни странно, но думалось все время, что же это такое. И я поняла, что черная неблагодарность, вот особенно черная той, о которой ты говоришь, это накладные расходы других чувств. Это
как хорошо говоришь.
Накладные расходы других чувств. Смотри, вот частая неблагодарность учеников к учителю. Не потому, что это просто неблагодарность, это месть за то, что учитель был выше, учитель был лучше, учитель был талантливее, а ты, он тебя тянул, и он тебя недовытянул. Но если ты занял какие-то позиции, ты ему хочешь как-то отомстить за его талант, и это проявляется в черной неблагодарности. Отношения мужчины и женщины. Вот люди расстаются. И вот из-за того, что они расстаются, они начинают быть неблагодарны друг другу. Если бы они не расстались, они бы этих чувств не проявили. То есть они компенсируют вот этот надрыв, этот стресс, который с ними произошел, таким образом. То есть на самом деле, мне кажется, в основе черной неблагодарности, в ее проявлениях лежит другое, лежит вечная зависть. И таким образом человек компенсирует. Он, вспомни, замечательные слова: «Вы мои ручки поцеловали, а я вот возьму ваши ручки и не поцелую».
Да.
Это как бы черная неблагодарность, но на самом деле это что?
Достоевского,
это издевка,
да.
Это месть, это Грушенька Екатерина Ивановна.
Да.
И Екатерина Ивановна ей говорит: «Да вы тигр, вы ты зверь». То есть это издевка, это месть, это соперничество, это ревность. Вот это что на самом деле. А черная неблагодарность, это проявление этих чувств, зависть и ревность — это, увы, и в Англии, и во Франции, и в Италии, и в каком-нибудь
Непале.
Там умеет себя вести, да. Умеет скрывать. Да. А здесь все нараспашку, да. Здесь оно выпирает некрасиво. Мы, наверное, русские люди, не имеющие жеста, мы не умеем скрывать вот этого всего. И поэтому так топорно, так некрасиво, так угловато у нас проявляется то, что надо скрывать, надо себе цивилизовать, надо оккультуривать это в себе все. Мы никуда не денем зависть, никуда не денем ревность, никуда вот не правда. Денем это все, но оккультуривать, держать это в рамках. Что такое быть
уметь
цивилизованным?
Уметь проанализировать это.
Уметь проанализировать и понять самого себя прежде всего. Почему для тебя успех другого человека горше, чем твой собственный, вернее, успех другого хуже, чем вот твой сегодняшний успех, а вот у него успех больше, и ты уже изнемогаешь. Это надо видеть по своей душе. Загляни в свою душу, и ты узнаешь все про другого человека. Ты все про него узнаешь.
А вот как ты оккультуришь это чувство, чувство благодарности?
Надо культивировать просто.
Да.
Как,
вот как это
как заставлять себя говорить хорошие слова любому, по любому малейшему поводу, не зажимать их, быть щедрым, не быть жадным. Если тебе малейшее... Вообще, вот я считаю, как нужно культивировать? Благодарить нужно гораздо больше и лучше, и объемнее, чем тебе что-то сделали, за что ты благодаришь. Чтобы твой ответ был не симметричен и не адекватен, а больше. Тогда оно может пробить...
А у нас часто бывает, что люди очень трудно через них проходят и слово «спасибо», и слово
вот,
«извините».
Вот, да, прямо, да, прямо рот не выговаривают, да, как будто вот там спазм горловой. Да, а да. Нужно вот это, надо над этим работать. Как работают артисты над собой, так каждый человек должен работать над собой, чтобы его чувство благодарности было в 10 раз больше, чем то благодеяние, которое ему сделали.
Олег, ты согласен?
Абсолютно.
А вот расскажи мне, пожалуйста, а почему все-таки действительно наша русская душа не открывается навстречу благодарности, а скорее закрывается? Вот Людмила, кстати говоря, совершенно замечательный монолог, его можно записать и опубликовать. Очень хорошо сказала ты. А вот я бы хотел спросить, Олег, все-таки почему? Ну, что значит дрессировать эти чувства? Ну, понятно, хорошо. Но все-таки почему ну, мы открытая душа, мы спонтанные люди? Ну почему из нас рвется именно черная неблагодарность, а не белая благодарность? Как ты вот на это ответишь?
Ну, ты знаешь, может, у меня какой-то не столь драматичный опыт, как у...
У Людмилы?
Да, у Людмилы. Mm-hmm. И я не думаю, что это одно и то же неблагодарность и зависть, которые испытывают. И разные качества. Зависть – это сильно неприятное, серьезное чувство. А неблагодарность... Это, в общем-то, не очень серьезное чувство. Если человек испытывает, страдает от того, что по отношению к его хорошим делам кто-то неблагодарен, ну, это странный человек. От чего он так сильно страдает? Это же хорошее дело, а он же делал его ради хорошего дела. Если он хотел результата добиться этим хорошим делом, тогда это уже, как бы, извините, тут какая благодарность?
Значит, погоди, погоди. То есть так получается, что если человек делает что-то хорошее, а в ответ ждет благодарности, то он уже какой-то не совсем хороший человек. То есть
нет,
он что...
уже не хороший, а как бы... Что он делает? Он просто манипулирует, он не делает хорошее, он делает то, что нужно ему. Сегодня он будет делать там что-то приятное, а завтра будет убивать, потому что это будет выгодно, или там красть, или там лгать. Это совсем другая мотивация. И люди, которые сильно обижены на то, что кто-то не испытывает к ним благодарность, вызывает у меня большое подозрение. Не у всех же есть на это силы. И если Бог дал, значит, ты все остальные вопросы решил. Это великое счастье. Так что о какой благодарности можно говорить? А зависть – это совсем другое чувство, и как бы оно, ну, как бы это другая тема.
А тебе не было когда-нибудь обидно, что ты вот какому-то человеку, например, начинающему художнику...
Мне было однажды дико обидно.
Ну, расскажи.
Я читал все про черный квадрат.
Расскажи.
Я пошел в музей и увидел черный квадрат.
Так.
Я понял, что все уже сделано. Мне так было...
И у тебя возникла черная неблагодарность по отношению к Малевичу.
Почему это вот такая вещь сильная и простая пришла не мне? Очень обидно, это несправедливо. Я очень обиделся тогда. Я там 2 года ничего не делал просто. У меня было черное, сколько черное, это к Богу.
Угу.
Благодарны за тот расклад вещей, которые нам дали. Мама нас родила, так сказать, вот меня слишком длинноносым, и волосы стали рано вылазить. Я сейчас ей приду и просто все ей выскажу. Что это такое, мама? Ну почему нельзя было нос поаккуратнее? Волосы подлиннее? Ну что такое? С кем ты связала свою жизнь?
Ну хорошо. Олег, еще раз все-таки тот вопрос, который я тебе задал, по поводу не Малевича, а самого себя. У тебя не было такого в жизни примера, когда ты помогал человеку, или ты, например, что-то дал женщине, много в нее вложил, а она потом тебе сказала... Вместо «спасибо», «до свидания».
Да, были женщины, в которые ты что-то вкладываешь, они тебе говорят «до свидания». Но в основном, к сожалению, ты знаешь, Витя, мне люди делали столько много приятных и замечательных вещей.
Кстати говоря, мне тоже.
Что неблагодарность. Ну, не знаю, может быть, там не очень черный, может быть, такой розовый. Я платил розовую неблагодарность.
Ты платил розовую неблагодарность. А в чем она заключалась? То есть ты просто забывал.
Это так важно, то, чем я занимаюсь, что люди, как бы, они, в общем-то, должны просто, вот, понимаешь, они просто должны от счастья падать, помогать, не разбиваться, умирать, там, не знаю, голодать. Потому что я, как бы, вообще себе не принадлежу, я служу, как бы, вот, у меня миссия. Понимаешь, в какой-то момент я стал понимать, что, как бы, там есть момент кокетства. Миссия, ну, как бы, надо и за собой, так сказать... посуду мыть.
Кстати говоря, очень, Олег, откровенно говорит, оставайся с нами. Мы продолжим после объявления.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писатель, историк литературы, кстати, и доктор филологических наук Людмила Сараскина, писатель Игорь Иркевич и художник Олег Кулик по телефону. Тема нашей передачи – «Черная неблагодарность». Игорь, ваше соображение на этот счет? Черная неблагодарность. Вы ее когда-нибудь чувствовали?
Конечно, конечно.
Расскажите.
Ну, я думаю, что это вообще чувствую постоянно, и боюсь, что это чувствуют все. Потому что страна лагерная, военная, скотство, без которого выжить было совершенно невозможно. Ну, что говорить, я сам внук расстрелянного по 38-й статье.
Знаете, по 38-й, наверное.
Пардон. Да. Пардон, это было в 1938 году. Mm-hmm. Это почти... Mm-hmm. А в 1938 уже не сажали, это, как сказал Шаламов, да. Mm-hmm. Так что без этого выжить просто было нельзя. И этот чудовищный социальный опыт, может быть, даже в 70-е годы, я этого не замечал. Я сейчас это стал замечать. Вот, может быть, за последние 2-3 года я понял советскую власть лучше. И вообще советский архетип, построенный на черной неблагодарности, чем я понимал это, когда...
Почему
это...
именно в последние 2 года?
Свобода. Выяснилось, что Россия категорически повела себя по-черному, неблагодарному.
По отношению к свободе.
Да, да. Это так полезло. Это лезет каждый день. Ну, для меня, я это очень вижу. Очень. Потому что видно, что русские... ну, в общем, пропустили тот момент... Ничего они не поняли, и все повернуло совсем не туда. Ну вот, в общем, отношение России...
У вас книга об этом есть?
Да практически, по-моему, все мои книги. Но новая книга, которую я недавно закончил, да, даже, может быть, две, книга рассказов «Темная сторона России», да, это прежде всего, наверное...
Можно было назвать «Черная неблагодарность России, темная сторона», да. Так. А чем же Россия-то не угодила вам?
То, что она не полюбила свободу, то, что она от нее отвернулась, отказалась. По всем показателям.
Так, может быть, такая русская свобода, от которой страшно становится миллионам людям. Они думают, что свобода – это насилие, это безденежье, это обман, это олигархи. Ну, в общем, весь набор.
Угу. Значит, ездить на Мерседесах, говорить на мобильных телефонах, по мобильным телефонам и пользоваться всем тем, что сейчас пользуется Запад, это они могут. А идти на выборы они не могут. 70-е годы, я понимаю, ладно, ни хрена не было, пылесос был последним чудом техники, но сейчас...
И цветной телевизор.
И цветной телевизор, да, но сейчас-то у нас есть все, что есть на Западе. Впервые, может быть, за последний, там, начиная, не знаю, там, с Владимира Святого. Значит, это они могут. Пользоваться интернетом, ходить в сауны.
Но Люда сказала правильно, что надо же тренировать эти чувства, надо же уметь культивировать их, потому что, хорошо, сауны и пылесосы – это техника, да причем еще заграничная техника, одна финская техника, и, а тут же чувства.
Виктор, я бы тут хотела добавить, Игорь, конечно, очень говорит больные вещи и тяжелые, но я бы добавила, что нет свободы без справедливости. Может быть, Россия или многие русские и отворачиваются от предлагаемой им свободы, потому что за за ней нет справедливости. И пока нет в обществе баланса свободы и справедливости, не ждите, что свобода воссияет. Потому что несправедливость — это взрывное, страшное, опасное, кошмарное чувство. И когда мы говорим об уроках революции со стороны... Вот русский человек уже не должен бунтовать, не должен то, не должен все, но и те, которые ему доставляют много примеров несправедливости, тоже должны свои уроки извлечь. Нельзя доводить людей до такого взрывного состояния, когда, да чтоб вы сдохли все, лучше я буду пойду жечь и куролесить, но я добью справедливости. Справедливость люди надо уважать.
Люди
уважать.
Не идут.
Понимаете?
Ну, не идут же, никто никуда не идет.
Так и слава, и слава богу, что не идут.
Ну что ж, это болото будет всегда, что ли?
Это не болото, это не болото, это жизнь, и вы сами говорите, и пылесосы, и бани, и танки, и пушки, и, понимаете, колбаса, и винегрет, и все есть. Но нельзя говорить только о свободе. Черная неблагодарность в отношении к свободе, о которой вы говорите, она и проявляется, потому что нету справедливости. Вот этот разрыв пресловутый.
Это позиция.
Это пресловутый разрыв между богатым и бедным в десятки раз превышающую какую-то норму. Это вот это и есть, почему от такой свободы, и Виктор совершенно прав, отвернулись от такой свободы. Да не нужна такая свобода, которая вот так себя ведет.
Пожалуйста, пусть берут ту, которая им нужна. Но и они этого не делают. Это что, не было на Западе разрыва между бедными и богатыми? Французскому королю отрубили голову не от хорошей жизни.
Но ведь не сегодня, а давно, когда и у нас отрубали голову. Понимаете, нельзя смешивать время. 17 век и подставляют под него 21 наш. Все-таки надо смотреть, как история идет, она движется более или менее равномерно.
Ну да, вы знаете, я лично к вам замечательно отношусь.
Да, но я
то,
хорошо
да,
отношусь.
Но то, что вы говорите, есть очень интересный момент, который я тоже очень чувствую. Он сейчас лезет тоже с экранов, с газет, просто из личных разговоров. Почему русские так себя научились хорошо оправдывать? Вот почему они так свою
чувствуют? Вы знаете, как и французы, как и американцы, как и англичане, даже индусы и китайцы, все себя хотят оправдывать.
Я уже после того, что вы сказали, вот, я начинаю их жалеть, понимаете? Мне уже их жалко.
Знаете, только давайте говорить не их, а нас, это мы
ну,
все,
да,
это
да,
мы
да,
с вами,
правда,
это не они,
пардон,
это мы, Россия, это
а
мы с вами.
Получается,
да.
Что
получается,
мы
что
тут такая элита, сидим
в студии,
а они
сидят нас. Мы тут какие-то такие-то свободолюбивые, крутые, а они какие-то лохи и не любят свободу.
Нет, конечно, нас, это
просто... Это мы с вами, конечно.
Олег, ты на чьей стороне?
Я, ты знаешь, на стороне справедливости. То есть мне очень нравится и Игорь, и ваша замечательная спутница.
Да, Людмила ее зовут, Сараскина.
В разных аспектах таких вот, в общем-то, одной и той же проблемы. Скорости развития, скорости роста. Есть всегда такие разочарования, что ребенок, вот эта там свобода, демократия, но не так быстро развивается, не показывает такие примеры, как показывал в начале, там, в 5 лет, 15 он стал уже там заниматься, в туалете закрываться, как бы без книжки, как бы и вообще куда-то там прыщиками зарастать, дымом пахнуть, вот, и вообще, как бы, так сказать, тоталитарные тенденции. Но как раз русский человек-то как раз, мне кажется, благодарен.
Ты считаешь так, да?
Да, ты знаешь, если ты немножко вежливо с ним, ты, ну, выдержишь какую-то атаку такую злую, раздраженную, такую шероховатость, иногда наоборот даже такое открывается, не знаешь, куда бежать. Такие сопли льются, прямо летят во все стороны, желание любви, прощения. Как раз с западными людьми там вот эта вежливость, но вот если ты чуть-чуть попытаешься, знаешь, у тебя, так сказать, по глупости там пытаешься, так сказать, думаю, вежливость, принимаю ее так, кидаюсь в объятия, а, знаете, такое очень холодное, такое почти, знаешь, как бы
да,
отстранение, и просто да, оттуда злоба и раздражение как раз.
Ну, ты хорошо, кстати.
Учились скрывать, научились.
Ты хорошо знаешь Запад,
они,
потому что ты много ездил.
Которые показывают. А русские не научились скрывать свое раздражение, но испытывают, действительно могут тебе испытывать добродушие и приятность, ну, по крайней мере, гораздо чаще, чем на Западе. И на Востоке уж точно.
Слушай, ты хочешь сказать, что все-таки русский человек, мы люди, которые действительно благодарные, да? Вот это твоя позиция.
Нация, это раненый, может быть, обиженный, запутавшийся человек,
так,
которому, если, так сказать, мягко терпение проявить и объяснить, что ситуация вот так. Вот, ну, разговаривать можно, по крайней мере, уж не хуже, чем западный.
Терпеливейший народ, Виктор, согласись. И Олег очень правильно говорит, согласен.
Ой, я думаю, полярный. То есть он как терпеливый, так и нетерпеливый. Как благодарный, так и неблагодарный. Как талантливый, так, как сказал Вертинский в этой песне о похоронах юнкеров, так и в этой бездарной стране. Все уживается, и этим страна интересна. Этим она действительно интересна, потому что она как это открытое, просто открытый мозг или открытое сердце, вообще открытая душа, когда ты в нее заглядываешь и видишь, что человек состоит из противоречий. И здесь действительно, вот, Люда, та тема, почему нужен писатель, почему я сегодня пригласил вас, писателей, потому что именно писатель должен оккультурить эту душу, найти возможность, но не прямо, не в лоб, я сейчас показываю, не потому что Игорь ругает в лоб, не прямо, не в лоб, как иногда моралисты делают, да, а показать, что, да, ты очень сегодня правильную вещь сказал, что зависть и ревность поди закопай, ее не закопаешь. Но надо сказать, вот смотри, вот это забор, за ним живет моя зависть. Вот надо знать, что там живет моя зависть. Я буду смотреть, как она себя будет вести, так же, как и моя благодарность. Потому что действительно, Олег, мне кажется, интересный разговор получается, потому что Олег совершенно правильно тоже говорит, что... В общем, человек что-то делает не для того, чтобы он получил благодарность. Но, с другой стороны, и когда Олегу наступила на хвост какая-то дама, как я понял, и она ушла, и ты почувствовал черную неблагодарность с ее стороны, я не думаю, что ты был счастлив. Согласись.
Знаешь, я был счастлив как раз, потому что я получил, если ты делаешь с полным осознанием действительно доброе дело, не просто добренький, а просто помогаешь, чувствуешь, что ты кому-то помог. И реально сумел не получить благодарность, ты получаешь такое сильное внутреннее благословение, такой внутренний в тебе заряд такой какой-то, непонятно откуда, что какой-то источник изнутри открывается. Вот это настоящая благодарность.
Мне кажется, это очень... Вот то, что Бога, ты говоришь...
Очень... Существование, судьбы, кто как хочешь назвать, научного, так сказать, руководителя.
Ты очень по-русски рассуждаешь, мне это нравится. То есть, значит, я сделаю доброе дело для какого-то человека, но если он будет неблагодарен, я даже возрадуюсь, что я вот сделал это дело, он мне не ответил. Ну и слава богу, потому что я сделал это дело не для того, чтобы положить 5 копеек в карман, а какой я добренький, а потому что я захотел сделать по-божески. Вот у меня душа, и я делаю доброе дело. Вот, кстати говоря, это тоже проблема русского человека, Олег, потому что если так, то, значит, ты не получаешь ни от кого ни благодарности, да, то накапливается огромное количество этой неблагодарности, и она тоже, наверное, взрывается, но в масштабе всей страны.
Что такое неблагодарность? Это, значит, из вопроса, порят, какая природа у света, какая природа у тьмы? Да нет никакой неблагодарности, даже нет никакой тьмы, есть просто отсутствие света.
Отсутствие света – это уже...
Это тьмы, нет неблагодарности, это фигня какая-то. Почему? Он должен ко мне испытывать благодарность. Ему было плохо, он просил помощи. А ты помог, блин, у тебя была возможность такая. Ты не сам страдал и просил о помощи, а помогал другим. В жизни есть только две позиции. Либо ты страдаешь, либо ты помогаешь страдающим. Все.
Спасибо. Спасибо, Олег. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель, историк литературы Людмила Сараскина, писатель Игорь Иракевич и художник Олег Кулик. Тема нашей передачи «Черная неблагодарность» развернулась у нас полемика. Мы продолжим эту полемику после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио
Радио Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях. В центре Москвы оппозиция провела пикет против лишения Российского государственного гуманитарного университета части его аудитории. В 2004 году суд постановил передать церкви 2 кабинета в здание на Никольской улице. В начале апреля в институт пришли судебные приставы, требовавшие немедленно освободить помещение. На юге Москвы во дворе жилого дома произошел взрыв. Пострадал находившийся поблизости мужчина. Он госпитализирован с ранениями. По данным правоохранительных органов, взорвалось неустановленное устройство, находившееся рядом с гаражами. В Благовещенске сегодня прошел митинг оппозиции, на котором звучали требования об отставке губернатора Амурской области. В Ереване тысячи сторонников армянской оппозиции провели митинг на территории детского парка. Официально заявку подавала организация «Женщины во имя мира». Однако на улицу вышли в основном сторонники бывшего оппозиционного кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. На Украине Виктор Янукович вновь избран лидером партии регионов. За его переизбрание единогласно проголосовали делегаты съезда партии, который проходит в Киеве. В результате атаки палестинских боевиков из сектора Газа 13 израильских солдат получили ранения. В перестрелке убиты трое палестинских боевиков. В нескольких городах Ирака идут напряженные бои между правительственными войсками и силами радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. За последний месяц в боях между войсками и сторонниками ас-Садра погибли сотни людей. Экс-президент США Джимми Картер сегодня вновь встретился в Дамаске с лидером радикальной группировки «Хамас» Халидом Мишаалем. Они обсуждали возможность обмена пленными между Израилем и палестинцами, а также перспективы снятия блокады с сектора Газа.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях писатель, историк литературы Людмила Ивановна Сараскина, писатель Игорь Иркевич и художник Олег Кулик. Тема нашей передачи «Черная неблагодарность». Еще раз напомню, что у нас сегодня в студии творческие люди. Олег у нас по телефону, он тоже совершенно замечательная творческая личность. Мы все его знаем и любим. Почему я пригласил именно творческих людей? Потому что это такая деликатная тема, и этой теме не прикажешь. Ее надо почувствовать, ее надо осознать, ее надо каким-то образом отразить в сознании, но не надавить, потому что если будешь, будьте благодарны, строитесь в ряды благодарных людей, то это будет какая-то...
Записывайтесь в партию благодарных людей.
Тогда будет вампирическая благодарность.
Вампирическая, да. Хотя мне вот самое поразительное, что сегодня я, наверное, первый раз за долгое время здесь в студии выступаю как оппортунист, потому что я... В какой-то степени, Олег, согласен с каждой из вашей точек зрения. И не потому, что я хочу вам сказать какие-то добрые слова по этому поводу, быть благодарным по этому поводу, но потому что во мне, вот как по кусочкам собрано, конечно, я, если бы я хотел быть... ну, как сказать, вот таким абсолютно чистым, ясным гуманистом, я бы сказал, Люда, развивай эту точку зрения, двигай дальше, и пусть будет так, как это случится. Хотя ты правильно сказала, что от зависти, от ревности не идти. Так что, так сказать, есть гуманизм, а есть еще и трезвое отношение к людям.
И есть рациональное твое дно, конечно, которое ты не отменил, и никакой марксизм, никакой либерализм не могут отменить вот это иррациональное подполье твоей души.
К сожалению, даже религиозное чувство и то не всегда дает возможность
быть... Не всегда управляемо.
Да. А с другой стороны, Олег, скажи мне, пожалуйста, ты испытываешь благодарность по отношению к Богу за то, что ты есть, за то, что ты такой замечательный художник, за то, что тебя любят, за то, что ты развиваешься, ты не стоишь на месте? Или ты вот...
Нет, ты знаешь, я Бога воспринимаю как сообщника. Ты знаешь, ему самому тоже нелегко. Он поставил эксперимент, многое отпустил, дал большую свободу своим чадам.
Да, это правда.
Ты знаешь, он тоже, так сказать, с какими-то пацанами поспорил, и у него, так сказать, проблемы могут быть, если мы не, как бы, вот, не найдем правильное решение. И поэтому я скорее как бы не благодарность испытываю, а чувство поддержки. Да, когда я чувствую, есть поддержка.
Они
просто счастлив. Я чувствую, что я правильно себя веду. Мне никакой благодарности больше не надо. Есть поддержка. Или когда чувствуешь, что нет поддержки.
Ты, кстати говоря, пацанским языком рассказал очень важное дело, потому что тут можно выйти на тему, что такое творчество. Творчество – это со-творчество. Творчество – это... борьба с энтропией. И если действительно ты поддерживаешь того самого создателя, о котором ты только что сейчас говорил, то, конечно, ты поддерживаешь его творчеством, и в этом, конечно, твоя благодарность за то, что он сотворил этот мир. Согласен со мной?
Я согласен. Более того, я считаю, что Бог-то как раз очень... Это как бы существо, которое никогда не врет, но при этом очень довольно такое, ну, нежное, ранимое, даже, я бы сказал, уязвимое. А люди, это существа, которые иногда врут, но существа жесткие, грубые, воплощенные, и как бы, в принципе, могущие не считаться. Это дебил-ребенок такой, знаешь, огромный. Ну, и, может быть, иногда прекрасен, иногда веселый. Ну, может, не походя и ушибить папу пару раз. Но любит, он просто как-то не понял, где папа. Потому что папа — это какая-то огромная свинья, а это просто дух нежный, любящий, как бы охраняющий, как бы заботящий и трепетный.
Замечательно.
Когда об этом узнает, уже будет, может быть, иногда поздно, иногда как бы слишком много травм, слишком много неправильных действий, блин, слишком много эмоций.
Олег, а скажи мне вот что. Ты в своей жизни действительно очень много сделал, и я убежден, что сделаешь еще много прекрасного. А вот твоя эволюция, вот даже по отношению к этому понятию благодарности, о котором мы сегодня говорим, да. Ты всегда вот был такой? То есть
нет,
ты...
я был просто полным говно, я всегда испытывал неблагодарность. Жизнь давала просто навалом, потому что мне все хуже и хуже. Странным образом, понимаешь, это потому что, ну, как бы тяжело при этом, понимаешь, ты, даже потреблять много икры, много удовольствия, радости, тоже тяжело, ты устаешь, ты счета предлагаешь, как же я так страдаю, я столько перевариваю радости и удовольствия, и счастья, и воды, и воздуха, боже мой, ну что такое, я такая переваривочная машина, и в какой-то момент это все отняли, и вот тут я испытал действительно шок, я понял, боже мой, какая же я скотина. Да. У меня все, как столько радости и удовольствия, и просто как бы...
Вообще, кстати говоря, это удивительное воплощение творческого человека, Олег Кулик, потому что этот анализ серьезный. Так шутка шутками, да, с такими ироническими словечками, с такими переходами. Но это самая суть, потому что действительно творческий человек, он так одарен Господом, ему столько дано, что тут... к этому надо серьезно относиться. Действительно, икра. Я делаю метафоры, да? И крабовые салаты вообще. Ну, просто гастрономические метафоры. А он говорит, я еще хочу, а еще несите мне, и этого несите. И когда это вдруг куда-то уходит, он говорит, подождите, как это все унесли? Я достоин. Это очень... А скажи, Люд, вот ты написала недавно книгу о Солженицыне. Как решается у него вопрос благодарности? Ведь это такая жизнь, что там надо было бы, наверное, говорить спасибо врачам, которые спасли жизнь, спасибо тем людям, которые помогли, поддержали, да, дали силу продолжать борьбу вот с той самой властью, о которой Игорь хорошо говорил
сегодня. Виктор, спасибо за вопрос замечательный. И это действительно то, что сейчас во мне бьется и звенит, и я могла бы говорить на очень высоких интонациях, вот как Олег, о благодарности Солженицына к Богу, к Творцу. И есть у него молитвы написанные, прекрасные тексты. Но я бы это спустила ниже. Вот смотри, в 68-м году был закончен архипелаг ГУЛАГ. В этом году будет 40 лет архипелагу. И в этом году вышел трехтомник, новое издание архипелага, где перечислены все до единого бывшие зэки, которые давали ему материал. Наконец-то они названы все по имени, по фамилии. Все про них рассказано. То есть вот через 40 лет стало возможным все эти сведения раздобыть, раскопать, описать. И эти люди теперь все известны. А еще раньше бодался теленок с дубом. Глава невидимки. Он не мог тогда многих назвать по фамилии и писал буквами. А некоторых мог. Он каждому, кто хоть сделал малейшее для него помощь, или перепечатал на машинке, или пленку передал на Запад, или просто помогал здесь. Он 30 лет продолжает во всех интервью говорить о Ростроповичах, которые его приютили, о Чуковских, которые его приютили. И я просто накопила материал, как Солженицын относится и относился к людям, которые были всегда его помощниками, соратниками. Это чрезвычайно колоссальный материал. И вот он не устает благодарить, он не устает этих людей вспоминать. И он говорит, что б я без них, что б я жалкий был без них, говорит он.
Я с тобой полностью согласен, мне кажется, действительно, это человек, которому очень много дано.
И самое главное, чтобы я не забыла, понимаешь, вот бывшие зэки, им сейчас 80, им сейчас 70, 90, у них есть дети, которые рождены в тюрьмах и в детских домах мыкались. Это люди, которыми сейчас государство не занято. Значит, фонд Солженицына, который основан на средства от архипелага ГУЛАГа, ведь известно, что он все отстранил от себя деньги, мировые гонорары за архипелаг, все было отчуждено и от него, и от семьи. Все это основало фонд Солженицына. Это большие деньги, которые абсолютно до копейки идут на бывших зэков. И сейчас бывшие зэки России и бывших стран СНГ – это 2500. Я прихожу в фонд Солженицына, здесь недалеко, на Тверской. Сидят старые женщины, бывшие зэчки, которые занимаются этим фондом. У них коробки, у них каталоги. И там написано «похороны». больницы, зубы, то есть это люди беззубые, умирающие, больные, которым никто не помогает. И фонд Солженицына платит уже много лет им всем пенсии, хоронит их, находит им врачей, находит им жилье. Это по всей России. И это ли не благодарность?
Это благодарность.
И это почему это благодарность?
Я не могу тебя не спросить, если бы тут сидел не Игорь Ирикевич, а Войнович, он бы сказал: ой, а там Солженицын такой высокомерный, он меня не замечает, он там...
Как бы Витя, я бы на это ответила. Да. Понимаешь, тут есть такой вопрос. Ты как писатель, очень тонко чувствующий эти материи, ты меня поймешь. Вот Солженицын есть в жизни Войновича, и он его волнует, он ему болит. Солженицын болит Войновичу. Это его право. И мне, например, болит принцесса Диана. Но меня в жизни принцессы Дианы нету, так и Войновича нету в жизни Солженицына. И вот у меня была задача, когда я писала биографию. Вот помещать ли мне в эту биографию всех тех, кому Солженицын болит? Нет, конечно. Я помещала тех, кто ему болит. Потому что книга Войновича о Солженицыне – это факт биографии не Солженицына, а факт биографии Войновича. Я уважаю чувства, я уважаю ревности, я уважаю счеты, когда кто-то считает: я капитан, а он генерал, или я генерал, а он капитан. Это свойственно творческим людям, себя равнять.
Увы,
все такие, ничего тут не поделаешь. Да. Но
я помню,
это...
когда я попал тоже совершенно невольно в диссидентское движение, после «Альманаха Метрополя», я понял тоже, что там есть маршалы, генералы.
Конечно,
а меня записали в старшие лейтенанты поначалу. Сказали, вот сначала поработай с тремя маленькими звездочками.
К сожалению, творческие люди, творческие люди, и, может быть, не только творческие, но и политики, и спортсмены, они все себя как-то где-то ранги вычисляют. Поэтому я вполне способна уважить чувства человека, которому болит. Ну, например, я не знаю, есть красавица, а вот я нет.
И ты мне... красавица, перестань.
Но есть красивее, и эта женщина не может болеть. Она, почему я не такая? Почему? Так же точно и писатели, и поэты, и все равняют.
И Кулик преувеличивает длину своего носа,
и
нормальный
Кулик,
нос.
И Кулик преувеличивает свои недостатки, но это факт биографии этого человека, а не того, с кем он себя равняет.
Я неделю назад был по-черному неблагодарен к Маяковскому.
Замечательно.
Да. Расскажи, как это сделать?
Мы с моим приятелем и с его маленьким ребенком, уже не маленький, он в школе учится, ехали в машине по Тверской. И он, как полагается, детям, а это что? Памятник Пушкину. Он спрашивает: а кто такой Пушкин? Я кое-как объяснил, кто такой Пушкин.
Ну, как почему? Просто сказал: наше все и все.
Да, примерно так. А почему ему поставили памятник? Я тоже кое-как ему объяснил. Потому что наше все. А дальше мы проезжаем памятник Маяковскому. Подъезжаем, и я начинаю холодеть, потому что я понимаю, что он сейчас спросит. Кто такой Маяковский, он спросил, я объяснил. А вот почему Маяковскому поставили памятник, я объяснить не смог.
Ну как же, власти были ему благодарны, кстати говоря. Вот уж...
На дворе другие власти сейчас.
Правда, не
он
сразу...
Он ничего не знает про те власти, он ребенок,
ему 10
были лет.
Благодарны, но надо сказать, что 90% творчества Маяковского — это такой агитпроп, да еще вообще с намесом на ГПУ, на ненависти к Шаляпину, который помогал безработным иммигрантам. За это его хлестал.
Ему 10 лет, он вне этого.
Надо сказать, что он был великий поэт, особенно в ранние годы. Великий поэт, кстати. И все преклонялись. И Ахматова, и Пастернак, и вообще это... Правда, Олег, великий поэт ранний Маяковский?
Великий поэт не великий. Понимаешь, когда ребенок смотрит на памятник, понятно, это то же самое, что ребенок смотрит на животное в зоологическом музее. Когда он спрашивает: мама, а почему обезьянка не движется? Мама, ни в коем случае. Она должна увести ребенка, может быть, никогда его не переводить. Если она такая дубина привела его... Мама отвечает: ты знаешь, она не движется, потому что дядя художник ее убил. Нас сколкал соломой и сделал так, потому что тебе некогда, тебе нужно кушать пирожные и учиться. Тебе некогда в Африку ездить, ты никогда не увидишь обезьянку. А вот ты идешь, здесь она как живая. И когда ребенок понимает, что мама сказала, он начинает рыдать или там как-то так, неадекватно воспринимать. То же самое здесь. Но стоит Маяковский, он там лизал жопу власти. А что такое жопа? Понимаешь, это намного серьезнее вопрос. Так что некоторая идеалистичность, я считаю, до лет 15 нормально. Никаких наркотиков, никаких двусмысленных вещей. Это великий поэт.
Олег, спасибо. Ты, кажется, единственный понял мою черную неблагодарность по отношению к Маяковскому.
Олег, а скажи мне, пожалуйста, все-таки давай двинемся в сторону энциклопедии русской души. То есть наши ведущие тем уже несколько лет на радио «Свобода». Русская душа. и благодарность. Это вещи, которые мы оставим в покое, или все-таки мы можем каким-то образом, ну, если не посоветовать, то, по крайней мере, подумать вместе.
Знаешь, Витя, мне кажется, что мир ждет какие-то интересные события, связанные как раз, как ни странно, с духовностью, которая будет осознана очень практично, как очень важная настройка, без которой весь строй не работает, оркестр не звучит.
Это правда.
Высокие скорости, очень высокие скорости.
Слушай, у меня тоже есть такое ощущение, что 21 век... Олег, дай я просто скажу, я просто поддерживаю тебя.
Высшие настройки и вернет миру как раз вот эти настройки, которые сейчас находятся пока в спокойном состоянии, но когда реально начнутся такие вот, ну, богоискательские порывы, у всех схемы, а у России нет никаких схем. Она открыта, она нервна, она, так сказать, дергана, она психопатична, но она свободна. Она свободна для новых идеологических, как бы, разрешений.
Идеологических или религиозных?
Ну, ты знаешь, религиозных в том смысле, что религиозное чувство она сохранила, но потеряла религию, в отличие от всех остальных стран, которые обладают какими-то схемами, какими-то догмами, какими-то традициями. Но все это были разделенные религии. И религии, которые не учитывали возможность действительно глобального взгляда на ситуацию.
Вот интересно все-таки приглашать творческих людей. Действительно, что не реплика, то, в общем, новая попытка увидеть и иначе, чем в обыденном сознании представить себе Россию. Ведь действительно, я абсолютно с тобой согласен, действительно, эта открытость России дает возможность ей увидеть новое религиозное сознание, как оно не выразится, и это может, кстати говоря, быть и в церкви, и не в церкви.
И в катакомбах.
Да, и везде, да. И, с другой стороны, это может быть и в Индии, где угодно, тоже не только в России, на Востоке, в бедных странах, это в Африке. Это очень правильная мысль. С другой стороны, мне кажется, что это наш огромный плюс, это плюс нашей культуры. Но, с другой стороны, вот когда человек не воспитан, когда человек не благодарен просто своим родителям, да, вот черная неблагодарность, растили, воспитывали, да, вот не учителя, учителя – это действительно очень болезненный пример. И, кстати говоря, так получается почему-то, если брать учителей по творчеству, да, Игорь, что так получается, что надо когда-то этих учителей в каком-то смысле предать. То есть не идти за ними дальше.
Не просто предать, а сбросить.
Фу, ужас какой-то.
Да, вытеснить. Сбрасывал с корабля современности.
Да. Вообще просто необходимость в культуре. Другое дело, что потом-то надо нырять туда, куда сбросил, вытаскивать, сушить, просушивать.
И будет та самая неживая обезьянка, о которой говорил Кулик, да. Но, увы.
В культуре, конечно, без сбрасывания невозможно. Иначе
есть человеческий
болото...
уровень, понимаете? Есть человеческий уровень. Нельзя допускать ты сам. Понимаете, я готова, что ко мне проявит кто-то черную неблагодарность. Я к этому готова. Но я не должна так себя вести. Мы не должны ждать благодарности от другого. Мы сами должны быть благодарны и сами должны себя воспитывать в этом смысле. И тогда будет все нормально.
Нет, я
занимайся собой. Вот.
Я бы не хотел доходить до крайности, которую, обостряя, здесь, по-моему, высказал Олег, потому что мне не кажется, что человек должен настраиваться так, что ему никто не скажет спасибо. Мне кажется, что мы и детей, вот Олег прекрасно знает мою дочку, ей 2-9 месяцев сейчас, но мы ее учим говорить спасибо не потому, что мы ждем от нее благодарности, а потому что это в системе нормального, вежливого человека.
Потому что это
Олег,
ценность.
Согласись, что надо говорить спасибо в жизни иногда.
Ну, да.
А поймал я тебя, кажется.
Врасплох застал.
Я немножко смотрю на продавщиц мигранток. Надо сказать, они ко мне относятся очень нежно.
Это какие продавщицы иммигрантки? Это...
Мигрантки.
А, мигрантки,
ну, да, которые не русские, а понятно, теперь русские. Понятно. А теперь мы. Вот я так смотрю, они русеют, и так свои обруселости становятся так по-черному неблагодарны. Если раньше они были доверчивы, улыбались каждому, в общем, кто приходит в магазин, все помнили, они помнили все сорта сигарет, которые я покупаю, пиво, алкоголь, то теперь нормальная такая советская...
Обхамили.
Да, нормальная такая советская тетка 70-х годов. Вас много, я одна. Заходишь, она говорит по телефону, ее, в общем, если ты, ну, может бывает так, ну, торопишься, тогда вот приходится быть самому, по-черному неблагодарным, жестко сказать, что меня ждет машина. Я чувствую себя так неловко в этот
момент. Сегодня я был в стоматологической клинике, и там уборщица, которая мыла коридор, она так ответила на появление гражданина из какой-то двери, видимо, из стоматологического кабинета. Она сказала: «Да что вы тут все высыпаетесь вообще?» Я подумал, вот действительно, вот для нее это главная профессия — убирать, и тут вот высыпаются они.
Виктор, а как тебе реплика санитарки в больничной палате? Разлеглись тут, после операционных женщин, разлеглись тут. Да. Как это?
Да. Мне кажется, что вот черная неблагодарность – это дорога к хамству. Олег, как ты думаешь?
Дорога к храму, Витя. Все пути ведут к храму. Да ты забыл уже. Что ж ты прямо там запутался совсем, Витя?
Да ладно, подожди.
Пути ведут к храму. Черная неблагодарность – самый короткий путь. Если ты ее так не воспринимаешь, если ты видишь черную неблагодарность, у тебя что-то, у тебя какие-то проблемы с кармой, Витя.
Да, то есть ты считаешь, что если я вижу черную неблагодарность по отношению к...
Ну, ты меня понял.
Не только к себе, подожди. То есть, значит, я понимаю, что надо мне менять себя, да? Мне надо...
Не надо менять мир.
Не надо менять мир.
Он прогнется под Макаревича, но под себя прогибать мир не надо. Лучше ты сам прогнись под него, это намного полезнее.
Интересно, ты стал буддист вообще, Олег. Интересно, интересно.
Я говорил, какой-то персонаж Шукшина, мужик, да ты философ.
Олег, а скажи еще вот еще такую вещь. А если путешествие по разным странам, ты все-таки пришел к выводу, что у нас здесь есть ход в метафизику, то что ж тогда их-то там ждет? Потому что мы часто говорим, а они там вот у нас, они мертвецы живые, они те. А ты как относишься к тем людям, которые, у которых есть белая благодарность, там, западным людям?
Западным людям относятся с большой нежностью. Я их, так сказать, много эмоций пережил, как семья такая. Я столько инвестировал в эти отношения, в это понимание, потом непонимание, потом взгляд со стороны, возвращение. Теперь я понимаю, что это такие же, точно такие же люди, чуть-чуть другую историю прошедшие, и под другим углом освещенные, нам кажется, что-то в них необыкновенное. Это те же попы, те же души, те же, так сказать, носики, те же глазки, те же ушки. Просто под другим опытом, другие продукты чуть-чуть ели. Но это очень внешне. Внутри все точно то же. И они более несчастные, чем мы.
Почему?
Самые счастливые люди живут в России. Именно потому, что они разбирались с Богом. Они его запрещали, они его возвещали, они его рушили. В мире только одни разборки есть. Все остальное должно прилагаться. И у России все как бы прилагается. А если не прилагается, то пошло в задницу.
Ну подожди, ну Россия с Богом разбиралась почище, чем другие страны. Уж так разбиралась с Богом, что вообще...
Она разобралась. Мне кажется, что внутри России что-то сейчас зреет. Это есть некоторое такое раздражение, есть такое, знаешь, какое-то ожидание творческое. Знаешь, как вот девушка ждет любимого, а он уже не приходит час, два, три, и она уже просто уже готова повеситься, и вдруг звонок в дверь. И мы ждем этого звонка, и он может раздаться завтра. В России он раздаться очень может быстро.
А не придет, вот это будет черная неблагодарность.
Нет, она просто уснет и как бы ей приснится, так сказать, что-то. Да, придет, он уже идет. Слушай, кто же не хочет, так сказать. Просто надо уметь ждать.
Главное, чтобы не было создано министерство по ожиданию Бога.
И благодарности.
И благодарности.
И по ожиданию любимого.
По ожиданию любимого.
Я бы даже сказал, что...
Черный и белый благодарный.
Сейчас скажу довольно сокровенную мысль. Когда тебя посещает идея, что действительно надо открыть все двери и наполниться новым религиозным сознанием, то в эти двери прежде всего идут какие-то
Свиные рыла, скажи
люди,
честно, свиные рыла.
Странные люди. Олег, странные. Во-первых, очень много шарлатанов. Во-вторых, и я думаю, на твоем пути, Олег, на твоем религиозном пути, который ты сейчас перед собой открыл, ты увидишь этих людей. Очень много...
Комиссаров идут, идиотов.
Вот это поразительно. Давайте создадим такую, ну, как бы, обсерваторию, или даже более того, такой астрономический центр по наблюдению за теми духовными новыми ценностями. И эта обсерватория вдруг обсаживается, как мухами, какими-то странными комиссарами и шалатанами. А уж хотя, с другой стороны, есть и те люди, вот как Олег, например, с которым я полностью согласен, готов взяться за руку и пойти, но нас тоже с тобой облепят такие шарлатаны, Олег, если мы будем очень громко кричать на каждом шагу о новом
Завете. Не говори такие страшные вещи. Нас облепят только те, кто есть у нас внутри. Все.
Олег, не сдавайся, держись на ожидании любимого. Я с тобой.
Хорошо. Да, он уже как бы идет, я чувствую, знаешь, призрак любимого бродит уже, так сказать, по Подмосковью.
Да, вот у нас одни призраки, то коммунизма, то любимого. Всегда какие-то призраки. Ну, дай бог, чтобы все-таки любимый был. Но ты знаешь, что тоже страшно, ты как мужчина говоришь «признак любимого». Вообще звучит прямо как поцелуй двух милиционеров. Ладно уж, давай теперь поговорим о другом. Насчет все-таки неблагодарности. Игорь, а скажите, вот, например, вам, допустим, кто-то очень помогает, вам дали деньги, вы выпустили книгу, все хорошо. Как вы потом к этому человеку будете относиться? Ну-ка, расскажите.
Хорошо.
Сказал, немножко подумал. Как хорошо. А как вы вот, вы как-то его будете выделять?
Конечно.
Вы будете звонить ему на день рождения?
Конечно.
Вы будете его поздравлять с Новым годом?
Естественно.
Или наоборот, вы хорошо скажете, нет, я его больше трогать не буду, он мне помог и больше не
стал. Пусть только даст денег. Пусть только даст, я все сделаю для него. Если на него нападут хулиганы, я его первый прибегу спасать. Да нет, ну, конечно, замечательно. Нет, ну, мне приходилось быть по-черному неблагодарным, может, мы даже мне приходил, у меня был жуткий развод. Я разводился 2 года. Мы любили друг друга и хотели, и не могли вместе, и не могли развестись. И я вел себя там как полная скотина, и, в общем, моя бывшая жена. Так что, наверное, вот и вообще, мне плохо удается расставаться с женщинами.
Ну что ж, на этой несчастной ноте мы скажем все-таки нашим радиослушателям, задумайтесь по поводу благодарности. Тут были высказаны очень интересные мысли 3 совершенно замечательными людьми. Это наши гости. Игорь Иркевич, Людмила Сараскина и Олег Кулик по телефону. Олег, привет. Еще раз спасибо за твое участие. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Михаил Косторов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, в условиях жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось то время.
Наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио.